Добро пожаловать в часовню Голгофе. Приветствую всех. Добро пожаловать, кто у нас сегодня первый раз. Добро пожаловать. Мы будем изучать по воскресеньям последнюю книгу Ветхого Завета пророка Малахия. Слышали такого пророка? Вот последний, перед Новым Заветом, такой пророк. Там, сколько там, 4 главы всего. Вот, будем изучать. В Ветхом Завете очень много таких драгоценных вещей, которые мы можем возрастать, верующие в Нового Завета. Вот. Мы последнее время много о чем мы говорили в последнее время? О благодати, да? Что духом умышляйте дела плотские. Какая это для нас надежда? Никакая трудность во мне, трудность моего характера, семейная ситуация – или просто моя слабость духовная, моя тенденция не повиноваться Богу, мы не можем справиться с этой греховной тенденцией, с этой плотью, потому что мы родились в этом, да? Но в Новом Завете Дух нам дается, и Дух будет умещать дела плотские. Аминь. Какой бы там трудность ни была, зависть, гордость, похоть, не надо бороться самим, не надо унывать, а позволять Духу с верой, с благодарностью действовать, призывать его, и Дух Святой, когда видит нашу веру, всегда будет действовать, и мы таким образом по благодати будем возрастать в святости. Вот. Значит, я такой сейчас предысторию дам по поводу то, что происходило во времена Малахии, да. Значит, это время, когда израильтяне, иудеи, израильтяне вернулись из вавилонского плена. 70 лет они были в плену, и они вернулись, да. То есть, такая, как бы, период такой милости Божией, когда Бог восстанавливает их. Хорошие времена, да, хорошие времена, день спасения, можно так сказать. Вот, это произошло в 538 году до Рождества Христова. 538 год, первая группа вернулась. И там лидеры этих возвращенцев были Зарававель, если вы слышали такого, и Иисус, сын Иосидека, был такой священник, вот. Они были лидерами, вернулись. Через 23 года, когда они вернулись, они построили храм. Это тоже была большая радость. Трудно было построить храм. Они унывали, не верили, что это возможно. Обращались в свои дела, как бы в мир ударялись, потому что им казалось, что жить по духу трудно. Но Бог послал там Агея, Захарию, он их обличил. Бог поддержал, и они построили, по этому слову, построили храм, и оказалось, что с Богом все возможно, да? Вот. Потом произошло второе возвращение. В 458 году, то есть через 57 лет после храма, Ездра, слышали такое, да, есть книга у него в Библии, Ездра был как бы в главе этих возвращенцев, да? И Ездра что делал в свое время? Он учил закон, мы читаем. Он боролся против смешанных браков. Израильтяне, когда построили храм, у них было духовное пробуждение, но потом постепенно они как бы поостыли, стали идти на компромисс, да. И вот это вот следующее поколение, оно начало брать мужчин, стали брать языческих жен, и по Ветхому Завету это нельзя было делать, и из-за этого духовная атмосфера падала. И вот Ездра, он обличал, и люди там покаялись, трудно было, покаялись, плакали, там дождь был, они все равно собрались на покаяние, молились там, стояли целый день, вот, и такое хорошее было пробуждение, да. Но потом Неемия приходит через 25 лет после Ездры, и Ездра по-прежнему был жив во время Неемии, да, книга Неемии тоже у нас есть, да. И то есть это было, в принципе, то же самое поколение, которое там плакало под дождем во время Ездры, и Неемия к ним пришел, то же самое было поколение. И Неемия пришел, храм был восставлен, но стены Иерусалима, город был в развалинах. И Неемия, его главный успех был то, что он вдохновил народ, хотя он был простым человеком, он не был каким-то лидером, он не был каким-то священником, он был простым человеком. Вот что красота его истории, вот как вы, простые люди, вы, может быть, не пастор, вы, может быть, не служение, но Бог может вас использовать, чтобы благословить других. Вот это очень интересно. Неемия, он там, он был, виночерпий был, да, у него была хорошая работа, но он эту хорошую работу оставил, пришел в эти руины, пришел к этим людям, которые не верят, сомневаются в Боге, но он их вдохновил. Вот, ничего не боялся, его убить хотели, он не боялся. И Бог его использовал. Все возможно с Богом. Да? То есть опять было такое пробуждение. И он опять, обратите внимание, он призывает их соблюдать субботы. То есть вот, эти, вот этот народ, который прошел через, был, испытал плен, вот дети этих людей, они оставляли закон, не соблюдали субботы. И опять Неемия увидел проблему со смешанными браками. То есть Ездра их обличал. Вроде бы они покаялись, но ненадолго пришло, и Неемия опять видит, что опять происходят эти смешанные браки, и опять духовная обстановка падает, десятины, проблема с десятинами была, левитам никто не оплачивал, левиты разбежались, то есть служба как бы в храме, в церкви, она была очень слаба, потому что люди не очень-то верили, что Бог есть и хочет, что когда мы ему поминуемся, есть благословение в этом. Неемия сделал такое пробуждение опять. Но потом этого, мы сейчас увидим, этого пробуждения не хватило надолго. Израильтяне опять вошли в компромисс. Опять духовная обстановка стала, духовный как бы рост стал замедляться у них. Печальная духовная обстановка становилась. И Бог послал пророка Малахию опять, чтобы призвать свой народ. Это уже было то же самое поколение, которое было во времена Неемии. То есть, в принципе, Бог, мы увидим, Он будет говорить им то же самое послание, которое они приняли от Неемии, покаялись, но потом опять вернулись на свои старые пути. Вот что интересно. То есть, что это нам говорит? О чем это нам говорит? Народ вернулся из Вавилонского плена. Они уже больше идолам не поклонялись. Большая проблема до Вавилонского плена была, они поклонялись идолам, там, Ваалам. Теперь они не поклоняются идолам. Бог выжег эту проблему, да, такой своей тяготеющей рукой, да. Это не проблема, но у них есть храм, у них есть законы, у них есть жертвоприношения, служение. Но это служение происходит не от сердца. И Бог посылает Малахию, чтобы обличить свой народ. Да? И вот мы будем изучать эту книгу Малахии, и мы увидим, что поколение, которое вроде бы покаялось во времена Неемии, опять вернулось в духовную теплость. И знаете, что интересно? Это очень актуально, вот эта книга для нас, потому что мы поклоняемся единому Богу, да? Мы не являемся неверующим атеистом, мы ходим в церковь, мы делаем какое-то служение, да. И несмотря на то, что мы делаем это для Бога, есть опасность, что мы станем духовно теплыми, есть опасность, делая эти вещи, внутри произойдет какое-то отступление. И вот такое произошло с народом Божьим, и Бог посылает Малахию. Потому что, понимаете, и мы иногда читаем Библию, а вот он такой плохой, он там идолопоклонник, и мы чувствуем, что эта история никак ко мне не относится, потому что я вот вроде бы хороший христианин. Но вот эта история, это были как бы хорошие верующие. Они так думали. Они ходили в храм, приносили жертву, поклонялись единому Богу. Но что-то в сердце было не так. И Бог видит, да? Бог всегда видит, когда мы оставаем к Нему в любви, и Он сразу отмечает, что в этом надо покаяться. Итак, первая глава, с 1 по 5 стих. Книга пророка Малахия. Малахия, его... Скорее всего, вот эти пророчества он давал примерно 450 год до Рождества Христова. Это был последний пророк, ветхозаветный пророк. После него кто был пророк? Иоанн Креститель, Иисус Христос, апостол. Да? Но вот между Малахией и Иисусом Христом, то есть Иоанном Крестителем, 450 лет было. Бог как бы не давал новых откровений, потому что все уже было сказано. Все уже было сказано. Итак, пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав и Иакову, говорит Господь, однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению, владение его шакалам пустыни. Если Едом скажет, мы разорены, но... мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу. И прозовут их областью нечестивую, народом, на который Господь прогневался навсегда. И увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Значит, прошло примерно 100 лет с возвращения из Вавилонского плена. В Библии очень много, было очень много пророчеств, что после возвращения Царство Божие наступит, будет такое, милость изольется, дух изольется, процветание будет такое. Много пророчеств такое было, да? Вот. Вот давайте посмотрим некоторые пророчества. Их очень много этих пророчеств. И израильтяне, вернувшись после Вавилонского плена, они ожидали это. Они ожидали эту милость, эту мощь, величие Божие. Вот, допустим, Исаия, 62 глава. С 1 по 5 стих. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима, не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правды его, и спасение его, как горящий светильник, и увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, который нарекут уста Господа, и будешь венцом славы в руке Господа, и царскую диадему на длани Бога твоего». Не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не буду более называть пустыню, но будут называть тебя мое благоговение, благоволение к нему, а землю твою замужней, ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается, как юноша сочетается с девою, так сочетается с тобой сыновья твои, и как жених радуется невесте, так будет радоваться тебе Бог твой. Вот эти были пророчества даны. Израильтяне пришли после плена, и они ожидали, что они станут вот это вот, как бы на правой руке у Бога, где земля их не будет пустынью, где благоволение Божие будет, и это выльется, конечно, в процветание, урожаи у них будут хорошие, и люди не будут, другие языческие народы увидят Бога, как бы среди Израиля, как Бог восстанавливает свой народ. Это уже не пустыня, процветающая земля. Все это они ожидали. Но вот времена Малахи, прошло 100 лет, и они говорят, мы этого всего не видим. У нас по-прежнему проблемы с урожаем. У нас не очень-то все видят, что у нас великий наш Бог. Они этого не понимали. Дальше, Исаия 54 глава. С 1 по 7. Тоже пророчество, которое они ожидали, что исполнится. 1 по 7, 54 глава Исаия. «Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучишься родами, потому что у вас оставлено гораздо более детей, нежели не имеющие мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих. Не стесняйся, пусти длинные ветви твои и утверди коли твои, ибо ты распространишься направо, налево, и потомство твое завладеет народами, населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжен, не смущайся, ибо не будешь поругания, ты забудешь посрамление юности твоей, и не будешь более вспоминать о бесславии доста твоего, ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф, имя его». Искупитель твой, святой Израилю, Богом всей земли назовется он. Ибо как жену, оставленную скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог, на малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя. То есть здесь говорится, что Бог будет как супруг после этого восстановления для Израиля. Вот. Не будешь в поругании, там говорилось, да. Но израильтяне, когда смотрели во времена Малахи, им казалось, что они находятся в поругании. Им не казалось, что вот это Царство Божие обещанное, оно пришло. Они не видели силу Бога. Может быть, вы тоже уверили в Иисуса Христа, вдохновились обетованием, но сейчас находитесь в таком периоде, что-то я не вижу это Царство Божие, что оно близко, что-то я не вижу это величие, это любви Бога ко мне. Вот там, Костя, ты говоришь, что Бог меня любит, но что-то мне трудно это увидеть в моей жизни. И вы, может быть, вслух этому не скажетесь, но, может быть, в душе у вас есть такие сомнения. Где этот великий Бог? Где эти книги Деяния, сила Духа Святого обещана и так далее, и так далее. Иезекииль также, 39 глава. С 28 по 29. Иезекииль 39 глава, с 28 по 29, тоже пророчество. Относится к израильтянам, когда они вернутся после плена. «И узнаю, что я Господь Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их, и не оставлю уже там ни одного из них, и не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израиля, говорит Господь Бог». Израильтяне чувствовали, не чувствовали, что им казалось, что где этот Бог? им казалось, что Бог скрывает свое лицо. Хотя пророчества говорили совсем про другое. Они не понимали, почему такое происходит, где это процветание, где эта милость. Вот мы вернулись, мы ожидали силу Божию. Почему мы по-прежнему зависим от перцев? Да, потому что перцы по-прежнему имели власть тогда. Почему у нас по-прежнему, который год уже саранча поела наши урожаи? Почему виноградная лоза не дает плод? Они не видели... Они слышали, что там, вот, там Бог расступил, разделил море, они слышали чудеса, но в своей жизни они не видели это величие Бога. Они не видели это величие Бога, и они спрашивали в своих сердцах, в чем явил этот Бог свою любовь? Где? Посмотрите, у нас пустыня, мы в таком униженном состоянии. Где эта Божья великая любовь? Понимаете, им было трудно. Но Бог начинает свою... Вот это послание, и потом мы видим, Бог будет обличать свой народ. Но он прежде всего начинает с любви, напоминает, что он их любит. Он им говорит, я возлюбил вас. Вот первые слова, я возлюбил вас. Бог хочет своему народу, который что-то не понимает, где-то отступил от Бога, он все равно напоминает, я люблю вас, я люблю вас. И понимаете, это очень важно. Это неспроста, почему Бог начинает с напоминания своей любви. Очень важно быть уверенным в любви Божьей. Очень важно быть уверенным в любви Божьей, несмотря на какие-то трудности в нашей жизни. Если мы усомнимся в любви Божьей. И вы знаете, мы на словах не думаем, что мы скажем, что мы не верим, что Бог меня любит. Но приходя вечером домой, или вставая утром, или идя на работу, открывая слово, мы иногда внутри мы сомневаемся. Мы сомневаемся, любит ли меня Бог. Потому что мы чувствуем себя нечестно, мы чувствуем себя, что мы в испытаниях, в трудных ситуациях. Да? И это очень важно, не поколебаться, что Бог нас любит, жить по вере. Потому что если мы сомневаемся в любви, что будет? Другие проблемы в нашей жизни пойдут. Какие? И дальше мы увидим из книги Малахия. Когда люди забыли про любовь Божию, они говорили, в чем смысл расти в святости? Они так говорили, мы увидим. Они забыли про любовь Божию, они говорили, в чем польза служения? Вот служить Богу, в чем это польза? Служить в церкви, ну какая это польза, да? Они, конечно, они не понимали любовь Бога. Когда они забыли про любовь Божию, они служили Богу не от сердца, мы увидим, Бог будет их обличать. Когда они забыли любовь Божию, у них были проблемы в браке. Когда они забыли любовь Божию, они делали приношения, служили, но им считалось, что это доход ничтожный, они там говорят. Столько труда, вот это жертвоприношение, там, отобрать хорошую овцу от плохой, там, заколоть, разделить, это, то, столько труда, какой пользы. Они не были вдохновлены то, что Бог призвал их делать. Они делали, но в сердце у них не было вот этой вот радости, для них это стало уже бремя, это служение Богу. Да? Почему? Потому что они забыли, как Бог их сильно любит. Понимаете, когда есть любовь, труд не становится, не будет тяжелым, да? Помните, Иаков любил Рахиль, да? И он трудился, чтобы жениться на ней 7 лет. Под горячим солнцем, пас этих овец, 7 лет, чтобы жениться на Рахиль, да? И там сказано, ему это показалось как несколько дней, потому что он любил Рахиль, да? Помните там такие слова? Вот этот труд... Трудный, нудный, неинтересный, невдохновленный труд пасти овец, для него был другой смысл, потому что он любил. Да? Когда мы любим Бога, мы сразу по-другому другие вещи смотрим. Когда мы забываем, как Бог нас любит, и теряем свою любовь к ним, труд, служение становится очень тяжелым. Мы будем говорить, какой польза, какой смысл в этом. Да? Но когда мы любим Бога, а прежде всего, как мы можем любить, когда мы не сможем любить Бога, если мы сомневаемся в Его любви к нам. Очень важно, и поэтому Бог напоминает, я возлюбил вас, он с этого начинает. Очень важно быть уверенным в любви Божьей ко мне, тогда я буду трудиться для Господа, и для меня это будет легко, как несколько дней, понимаете? Если кому-то из вам служение для Господа тяжелое, это потому что вы забыли, как Бог вас любит. Если вы были уверены в любви Божьей, о, служение даже самое простое для вас было такой смысл, такая радость. Очень важно. Быть уверенным в любви Божьей. Бог напоминает своему народу, что я возлюбил вас. Вот. Но они сомневаются, в чем явил ты любовь к нам. Да? Вот. Трагедия человека. Бог так нас возлюбил, а мы сомневаемся. Где эта любовь? И знаете, я по своей жизни знаю, я никогда не признаюсь, но в своем сердце я сомневаюсь в любви Божьей, да. Я встречал многих людей в этой церкви, и я знаю, такие тенденции происходят. Люди не говорят, но они показывают, они сомневаются, где эта любовь Божия. Они сомневаются в Боге. Они не видят, они не могут отдохнуть в любви Божией. Они забыли про эту любовь. И Бог здесь, и такое же произошло с израильтянами. Они сомневались в любви Божией. В чем явил ты любовь к нам? И Бог им отвечает. Как Он им отвечает? Он говорит, посмотрите, Иаков и Исав. Два братья были, да? Причем Исав был старше. От Иакова произошли израильтяне, да? От Исава или Едом, другое имя, произошли идумеи, да? Вот эти два разных народа произошли. Оба народа, перед тем, как Навуходоносор пришел и наказал этих оба народа, они оба народа эти согрешили. Израиль согрешил очень сильно, потому что отступил от Бога. И потомки Исава, они тоже отступили, забыли истинного Бога и тоже поклонялись идолам. И Бог их обоих наказал, оба народа наказал. Но один народ, потомков Иакова, он помиловал, а на Исаве гнев остался, так и остался. И он им говорит, посмотрите, потому что потомки Исава жили там недалеко, там на юге они жили, посмотрите, где они, посмотрите на их горы, у них страна по-прежнему в развалинах, а вы восстановлены, я вас вернул, да, трудно, но у вас есть уже храм, у вас есть Иерусалим, у вас есть какая-то жизнь, у вас есть жизнь, а вот она, посмотрите, сравните, там смерть, а я на них прогневался. Вас я помиловал, а на них я прогневался. А вы говорите, в чем ты явил любовь, да? Понимаете, Бог так, Бог обличает. Бог обличает, потому что когда мы... Вот то же самое, смотрите. В Римлянах 9:12 там говорится тоже про Исава и Иакова. Там говорится, что не отдел, да? Не отдел. И вот я спасен, и вы спасены не отдел. Мы все согрешили. Мы все виновны перед Богом. Мы спасены не отдел, да? Избраны по благодати. Там... В 1 Тимофея 4:10 говорится, Бог спаситель всех человеков, а и наипаче верных. Бог хочет, конечно, чтобы все люди спаслись. Бог хотел, чтобы Исав был спасен, да? Это вина Исава, то, что он отверг Божье благословение, да? Променял на чечевичную похлебку. Бог хотел его спасти, Бог и хотел его благословить, да? Но наипаче Бог спасает верных. То есть особенно Бог работает в нас, верующих, здесь собравшихся, понимаете? Да, Бог любит всех людей, Он хочет их спасти. Но у Бога особая работа, особое благословение, особая любовь к нам, верующим, понимаете? Потому что и те, и другие, мы согрешили перед Богом, но мы помилованы. А другие люди, они имеют возможность быть помилованы, но факт в том, что они никогда это не сделают. И так и останутся в этом осуждение, в этом разделении с Богом. А мы Богом приняты. Бог нам это открыл. А им до сих пор это не открывается. Они до сих пор застряли на каких-то элементарных вопросах, не могут им понять. Они по-прежнему во тьме. А нас Бог осветил истину во свете. Бог явил свою любовь, то, что открыл нам глаза. Там говорится, мы были чужды обетования, Ефесянам 2 глава, чужды обетования, не имели надежды. А теперь у нас надежда есть. У неверующих, у них нет надежды. Они там работают, какие-то цели есть у них там в жизни, но на самом деле у них нет надежды. Там вот сейчас кризис начался, этих топ-менеджеров уволили, и они там в блогах пишут, моя жизнь пуста, хочешь, чтобы кто-то со мной рядом был. У них нет надежды. У них нет надежды, а у нас есть надежда, да. Столько много обетований для нас, да. Как же мы можем сказать после этого, где, в чем любовь Божия? Как же мы так можем сказать? Как же мы можем сомневаться в любви Божией? Помрачены в разуме, да? Неверующие, они помрачены в разуме. Бог нам осветил нас. Я когда вспоминаю свое спасение, да, конечно, я читал Библию, покаялся, уверовал, но я всегда знаю, это чудо, что Бог меня избрал. Почему я стал верующим, я сам не понимаю. Это Божье избрание, это Божья благодать, это Божья любовь. Не понимаю, почему Бог меня возлюбил и спас, но это сделал. Как же я могу сказать после этого, в чем любовь? Где там моя жизнь особенно благословена, понимаете? То есть очень важно... помнить, правильно иметь перспективу на жизнь. У людей неверующих, там, у них духовное невежество. А мы знаем Бога, мы знаем то, как спастись. А люди неверующие, они до сих пор не понимают, что значит крест на церквях. Что это в этом? Они не понимают это, понимаете? Потому что это Дух должен открыть. И Дух Святой нам открыл это. Как же, Бог столько уже для нас сделал, у нас весь, вечная жизнь, на суд мы не приходим, да. Бог в этой жизни, Он будет нам помогать, Он Дух будет давать, чтобы умещать тела наши плотские. Таких обетований к неверующим нету. Вы знаете, что неверующие находятся под гневом Божьим, это знаете? Библия об этом говорит. Гнев Божий открывается с небес на всякое нечестие и на всякое человек, который подавляет истину, неправду. Понимаете? Мы были чадами гнева, да? Мы были чадами гнева. Но теперь мы повинны. А человек, который не принял спасение, он по-прежнему в состоянии, он находится под гневом Божьим. Бог его любит. Бог хочет, чтобы он избавился от этого гнева. Но произойдет это с ним или нет, еще неизвестно. Понимаете? И вот то же самое. Смотрите, я вас, потомков Иакова, помиловал, благословляю, назидаю, даю вам Слово Божие. А посмотрите, что с Исавом осталось. Если они построят, я разрушу. То есть большая разница, кого Бог любит и кого называют вечным проклятием, да? На ком гнев Божий. Да? И нам нужно вспоминать, что Бог возлюбил нас и столько дал нам. В спасении, в обетовании, в этой жизни, в будущей жизни. Бог нас любит. Не нужно сомневаться в любви. Не нужно сомневаться в любви. Вот. Но будет истина. То есть здесь в книге Малахии и вообще здесь не говорится типа... То есть я не хочу сказать, что вот... Бог умер за тебя 2000 лет назад, и все, будь довольным, и ничего не требуй, ничего не ожидай. Не в этом смысл, потому что истина в том, если Бог меня любит, и мы это сердцем понимаем, если Он действительно любит, простил мои грехи, дал мне новую жизнь, то в каждом моем дне Он будет действовать, Он будет являть свою любовь, да? Это естественно. Если кто-то меня любит, то Он будет эту любовь проявлять действенно, да? И когда мы знаем о любви Божией, у нас есть сильное желание, чтобы Бог проявлял эту любовь действенно, чтобы у нас есть желание видеть эту любовь в каждом нашем дне, да? Тогда вопрос встает. То есть нам недостаточно просто почитать, Иисус 2000 лет назад умер за нас. Мы хотим в это верить, и мы верим, но мы также хотим видеть проявление любви в нашей жизни. И вопрос встает, почему мы иногда не видим проявление этой любви, эту руку Божию в нашей жизни. Почему? И вот израильтяне, они то же самое говорили. В чем явил ты любовь к нам? И вы знаете, иногда мы можем не чувствовать, не видеть проявление любви в нашей жизни по разным причинам. Например, Иов, он не согрешил, да? Ему было очень трудно, когда эти все потрясения свалились на него, да? Но одна из причин, почему не испытываем любви Божией, почему мы в сердце говорим, где эта любовь, в чем ты явил любовь ко мне, да? Вот я такой несчастный. Одна из причин, она кроется в нас, это в нашем грехе, это в нашем компромиссе, в нашем неповиновении. И именно эта причина была в жизни израильтян во времена Малахи. И именно это пророк Малахи будет обличать. Они говорили, где эта Божья любовь? Бог их любит, он им говорит, я возлюбил вас. Но потом Бог им начинает говорить, это ваша вина, это вы забыли меня, это вы не от сердца служите мне. Могу ли я это благословлять? Такое отношение сердца? Нет, не могу. Обратитесь, и я восставлю вас. Такая мысль была. Поэтому это очень хорошая, интересная мысль. Если мы сомневаемся в любви Божией, и обычно, когда мы сомневаемся в любви Божией, мы как бы туда смотрим, на небеса, Бог, где ты? А Бог говорит, нет, где ты? Где твое сердце? Проблема не там, не наверху, проблема здесь, внизу, в нашем сердце. Если вы сомневаетесь в любви Божией, если неосознанно задаете вопрос, где это любовь Божия, где это сила Божия, то ответ иногда, не всегда, но иногда надо искать в своем грехе, в своем компромиссе. Понимаете, довольно-таки обличительная мысль, потому что мы думаем, что с нами в порядке, а вот Бог не является мне, Бог не действует. Нет. Рука Господня не сократилась. Проблема в нас, да? И вот, смотрите, что интересно еще было. Когда мы начинаем сомневаться в любви Божией, мы не видим иногда нашу проблему, мы не видим ее. И вот смотрите, там можете со мной посмотреть, можете просто послушать. Смотрите, как на эти обличения, как реагировали израильтяне. Они говорят, Малахия 1.6, в чем мы бесславим имя Твое? Они не понимали, что они бесславили имя Бога. В чем? Вы бесславите имя. В чем? Они не понимали. Они не понимали, что они бесславят Бога. Они это не понимали. Когда мы отступаем, к сожалению, Бога, нам надо сказать, и мы тоже, мы обидимся. В чем мы? Что мы не так делаем, да? Потом 2.14. Они говорят, за что тоже? Они опять не понимают. 2.17. Чем мы прогневляем Бога? Вы прогневляете Бога. Чем мы прогневляем Бога? Они были уверены, что с ними все в порядке. Понимаете? Компромисс, когда входит в нашу жизнь, грех, отступление входит в нашу жизнь, мы иногда недоумеваем. Чем мы не хуже, чем другие христиане? Чем мы прогневляем Бога? Чем мы его бесславим? Понимаете? Вот опасность. То есть, когда Бог испытывает наше сердце, обличает нас, не надо спешить сказать, да нет, со мной все в порядке. Да нет. Надо быть очень внимательным. Может быть, что-то, что мы не замечаем. Они там потом в 3.8 говорят, вы обкрадываете Бога. В чем мы обкрадываем Бога? Они этого не понимали, да? 3.13. Что мы говорим против тебя? Они говорили что-то против Бога и тоже это не понимали, понимаете? Человек приходит к Богу, и он ропчет на Бога, расстроен на Бога, приходит к пастору, говорит, пастор, мне объясни, почему так, и так, и так. И человек не видит, что проблема в нем. Человек не видит, что грех в нем, что компромисс. Он отступил от Бога, потому что Бог не отступает, потому что Бог постоянно любит, понимаете? И очень важно не обижаться на Бога, посмотреть, что не так со мной, почему я не испытываю эту любовь, почему я не благословен, почему я не хожу в победе. Проблема не в Боге, не то, что его рука сократилась. Бог, как он был в книге Деяния, так же он и сейчас, он так же любит и так же силен наш благословлять. Проблема может быть в нас, и вот очень важно не удивляться, что мы не видим. Если взыскать Господа, мы увидим. Если смиренно взыскать Бога, мы увидим, где мы оскорбляем Бога, где мы не повинуемся, где мы что-то говорим против Него, понимаете? Может быть, мы так сейчас думаем, что с нами все в порядке, а есть вещи, которые Бог нас обличает. И вот они не понимали, что они не понимали. У них были, Библия им точно говорила, нельзя жениться на язычнице. Они это нарушали. То есть, то, когда мы отступаем от Бога, это все в слове. Это можно все в слове найти, да? Десятину они не давали, хотя Библия говорила десятину давать, да? То есть, это не какие-то сложные обличения было. Им надо было просто почитать получше Ветхий Завет. Они увидели, в чем их не вина, да? Субботу они нарушали. Библия четко говорит, соблюдать субботу. Были, конечно, пробуждения в народе Божьем, во времена Ездры, там, пророка Захарии, так, были пробуждения, но они ненадолго были. А потом все возвращалось к старой духовной теплости, и люди говорили, где же этот великий Бог, где же его сила. Понимаете, это было то же самое поколение во времена Малахи, которое было поколением во времена Неемии. И мы увидим, они опять выходят, берут язычниц замуж. Хотя 10 лет назад их обличали в этом, они опять. А потом говорят, а в чем мы виноваты? Понимаете, как грех, он обманывает нас, он делает нас глупыми. То есть, вот эта мысль, которая в Малахии прослеживается, сомнение, почему мы сомневаемся в любви Божьей, это наш грех. Это не со стороны Бога, это наш грех. И тут нужно исследовать сердце. Поэтому, когда мы думаем о книге Деяний, иногда христиане, они разочаровываются в церкви, разочаровываются в Боге, потому что они читают Библию, читают книгу Деяний и не видят этого в своей жизни, в своей церкви. И говорят, ну где же этот великий Бог? Но проблема не в Боге. Проблема в нас, да, в нашей духовной теплости, в неверии. Так что все обетования во Христе, да и аминь. Все обетования, да и аминь. Почему они не исполняются в нашей жизни? Больно признать, это наша сторона. Есть, конечно, вещи, когда надо потерпеть, набраться долготерпения, как Иов, да. Но в данной ситуации мы говорим то, что это наша вина. Мы отступили от Бога. Бог от нас не отступал. Бог по-прежнему нас сильно любит. Вот Иисус сказал фарисеям, что не думайте, что Царство Божие придет приметным образом, да? Оно внутри вас. Фарисеи, они вот были зациклены на исполнении этих видимых обетований, да? Погрязли в лицемерии, в таком законничестве, да? И когда Иисус, царь, со своим царством пришел, они это не видели. И Иисус им говорит, оно будет среди вас. Но нужно, и он их обличал, оставить вот это законничество, этот легализм, это несердечное служение Богу. Это надо оставить. Тогда ты увидишь Царствие Божие. Оно будет близко. В твоей жизни будет радость, в твоей жизни будет песнь хвалы, благодарность будет, да. Всегда будет радость, всегда будешь молиться, да. Нужно оставить вот это неискренность сердца, и Царство Божие, оно же внутри нас, оно среди нас. Оно среди нас. Бог, Бог истинен. Но Бог любит нас. Бог любит нас и обличает нас, чтобы мы оставили какую-то духовную теплость, понимаете? И очень часто христианин перестает служить Богу, оставляет служение, оставляет даже церковь, потому что ему кажется, Бог не так прекрасен, не так любящ, не так интересен, не так велик. Но почему с ним это происходит? Неужели Бог изменился? Нет. Бог не изменился. Бог его любит. Но человек не верил, отступил от Бога, а теперь винит других людей и даже ропчет на Бога. Понимаете? Отступление происходит. Знаете, когда? Оно начинается в сердце, когда мы начинаем говорить, где эта любовь Божия. Вот как только вы начнете сомневаться в любви Божьей, испугайтесь этой мысли. Потому что Бог любит. А вот какой-то грех, наверное, какой-то компромисс влез в мое сердце. Вы по-прежнему можете делать дело Божие. Но это вот этот грех неверия в любовь Божию, если не разобраться с ним, оно будет развиваться, развиваться. И уже не сможете 7 лет работать, как Яков. Вы не сможете делать то, что вы раньше с радостью делали, понимаете? И в конце концов, там разные обиды будут накапливаться, а трудности, когда придут, они выбьют нас из колеи. Поэтому очень важно укорениться в любви Божией и смотреть, чтобы в нашем сердце не было компромисса. Да, понимаете? Я сам по себе знаю, я взываю, Бог, почему, где ты? Но Бог говорит вот через такие книги, я на месте. Ты где? Ты где? Где твое сердце? Где твое устремление, понимаете? Фокус, то есть разворачивается вообще направление действия как бы в другую сторону, да? Интересно, вот они не понимали, чем мы бесчестим Бога, да? А такое может произойти. Вот, но Бог нас любит, и Он здесь начинает с любовью. Я возлюбил вас, да, обличает свой народ, дальше мы увидим. Вот, но очень важно иметь эту надежду, что Бог любит, даже когда обличает. Бог любит, понимаете, почему? Вот, знаете, вот у меня у папы была машина, и он там, кондиционер был в машине сломан, и он ходил к разным механикам, дорогим, не очень дорогим. И никто не смог ему отремонтировать кондиционер в машине. И кондиционер так, папа мне отдал эту машину. Кондиционер до сих пор сломан. Да? То есть папа потерял надежду, что кондиционер можно отремонтировать. Я тоже уже не верю, что кондиционер можно отремонтировать. Понимаете? То есть никто не может помочь. Никто не знает. И дорогие, и профессионалы. Никто не может отремонтировать этот кондиционер в машине. И человек теряет надежду. Да? Если вы, понимаете, у нас может быть что-то как бы сломано, мы чувствовать можем сломанным в наших взаимоотношениях с Богом. Что-то сломано может в наших взаимоотношениях с Богом. Если мы будем думать, что это Бог, как мастер, не может отремонтировать, мы потеряем надежду. Но когда Бог, мы верим, что Бог любит меня и силен отремонтировать, а проблема во мне, у нас будет надежда, мы будем исследовать свои сердца, и что? И в конце концов, пенсионер, наш грех, он отремонтируется, он будет избавлен из нашей жизни, да? Если бы, понимаете, когда Бог говорит, я отремонтирую твою жизнь, я духом то, что начал, завершу, и ты будешь возрастать в святости, да? Нам многие люди сказали, что ничего не поможет, не поможет. Да, вот как это, какая-то женщина всех врачей испробовала, сколько на 15 лет или 12 лет страдала кровотечением, никто не помог, да. но она пришла к Иисусу с верою, она пришла к Иисусу с надеждой, хотя у нее 12 лет было полного поражения, но она имела надежду, и она получила исцеление, понимаете? Когда у нас что-то сломано, мы обращаемся, мы пытаемся своими силами бороться с грехом, у нас не получается, мы можем потерять надежду, но с Богом нельзя никогда терять надежду. Потому что если мы потеряем перед Богом надежду, если скажем, в чем эта любовь Его, как Он являет, тогда все, кто нам еще поможет? Но когда мы знаем, что Бог любит и будет меня, и проблема не в Боге, а во мне. Потому что если проблема в Боге, ничего мы уже не можем сделать. Ничего. Если Бог не перестает нас миловать, мы ничего уже не можем сделать. Вот тут надо уже унывать. Но если проблема в нас, то мы знаем, что Бог любит и хочет нас изменить, и каждый изменится. Не будет такой ситуации, как с кондиционером, что Бог не может исправить. И это дает надежду. Бог не какие там мастера. Он все может отремонтировать в нашей жизни. Все. Все. Поэтому это надежда в том, что Он нас любит. И когда мы испытываем наше сердце, смиряемся перед Ним, Он исправит нас. Он исправит. Вот даже сейчас Бог, когда обличает свой народ, это болезненное обличение, да? Но Он все равно им говорит о любви. Вот то же самое. Бог нас обличает, но нас любит. А почему нас обличает? Потому что Отец всегда наказывает детей, потому что любит, да? Так что пусть у нас будет надежда, то, что Бог нас любит. Пусть мы не сомневаемся в любви Божией. Не говорим, как бы подлавливаем себя, когда мы начинаем говорить, где же эта любовь Божия, да? Такой день у меня трудный был, где же эта любовь Божия, да? Не надо так говорить. Бог нас любит. А второе, исследовать наши сердца, сравнивать с Библией, с Откровением Божьим, и смотреть, где мы отошли от Бога, потому что Бог от нас не отходит. Аминь. Слава Богу, что Бог от нас не отходит, когда мы даже отходим от Него. И Бог обличает свой народ, чтобы восстановить его. Царство Божие. Знаете, почему Царство Божие не пришло в поколение Малахи или в поколение израильтян, которые вернулись из Вавилонского плена? Потому что, хотя были пробуждения, они никогда не восстановили как бы свое сердце, любовь к Богу. Были какие-то пробуждения, там, может, во времена Маковея были, но в основном это было, и это явно показалось в фарисейской религии, это не было любовь к Богу, да, поэтому Царство Божие не пришло. А когда они распяли Иисуса, конечно, Царство Божие не пришло. Когда они отвергли апостолов, конечно, Царство не пришло. И вот сейчас иудеи думают, где же это Царство Божие, где это обетование, но разве Бог медлит? Разве это не их вина? И вот то же самое. Почему на маленьком уровне, почему я не вижу силы Божьей, проявления деятельной любви Божьей в моей жизни? Это не в Боге проблема, проблема в нас. Не надо на Бога обижаться. Бог нас очень сильно любит, и слава Богу. Аминь. Бог нас любит и обличает поэтому. Так что вот такое послание в книге Малахия. Не говорить, где это Божья любовь. Господь, благодарим Тебя за эти обличения, за эти откровения. Господь, мы, может быть, даже сейчас не видим, где что-то неугодное в Тебе, Господь, но мы знаем, в Тебе только свет, Господь, в Тебе никакой нет тьмы, Господь, в Тебе верность, Ты любишь нас сильно, поэтому, Господь, пусть мы не огорчаемся на Тебя, не сомневаемся в Твоей любви, а просто позволяем Твоему Духу испытывать наши сердца, и Ты покажешь, Ты исцелишь нас, исцелишь все наши недуги, Господь, благодарим Тебя. Господь, пусть мы в смирении ходим перед Тобой. Господь, пусть мы не будем как фарисеи, Господь. Пусть мы не думаем, что мы наша религия совершенна, и мы вообще наставники других. Пусть мы ходим в смирении, Господь. Потому что Ты смиренным что даешь благодать. Бог, спасибо. Бог, сохрани нас от гордости. Пусть мы в смирении ходим перед Тобой, Господь. И в надежде также, Господь. Не в унынии, а в надежде, Господь. Потому что там, где мы слабы, Ты силен. Дух сокрушенный ты не отвернешь. Ты дух сокрушенный не оставишь в унынии. Ты дашь новую песню. Ты восставишь, как там Давид говорил, Господь. Слава Тебе, Господь, за Твое Слово. Пусть оно Духом Святым закореняется, еще больше понимается в наших сердцах. Сегодня и всегда во имя Иисуса мы просим. Аминь.